говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Виктор Саулкин. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Мы всех поздравляем с Троицкой родительской субботой, когда мы поминаем всех от века усопших православных христиан, всех наших родных и близких. И в этом году родительская Троицкая суббота совпала с 22 июня, днем памяти и скорби. Вот удивительно, какое напоминание, правда, о том, что память всех погибших в Великой Отечественной войне, она очень важна сегодня для нас. Мы молимся о них, они молятся о нас. А в 41-м году, 22 июня, пришлось на воскресенье. И в 41-м году на этот же день приходилась вторая неделя по Пятидесятнице, когда совершается праздничное богослужение всем святым в земле российской просиявшим. А этот день совпал в 41-м году с днем летнего солнцестояния, то есть самый длинный день в году. И Гитлер, который увлекался древними культами, мистикой, назначил на этот день начало операции «Барбаросса», нападение на Советский Союз. И вот на рассвете 22 июня в 4 часа утра германские войска на протяжении огромного фронта от Баренцева до Черного моря вторглись на территорию Советского Союза. Для нашего народа началась Великая Отечественная война. Вот представим себе 1418 дней и ночей, наполненных огромной бедой и скорбью. Каждый день страшные потери. Тяжелейший самоотверженный труд в тылу. И великие подвиги, которые в советскую эпоху называли массовым героизмом. А это так и было, это был массовый героизм. Но это не массы какие-то совершали эти подвиги, а конкретные, простые люди. И эти люди наши с вами отцы и матери, бабушки и дедушки. И вот для них этот день, 22 июня, стал навсегда днем памяти и скорби. Скорби о погибших родных и близких, друзьях, для ветеранов, однополчанах. Это день, который, как Константин Михайлович Симонов написал в своем романе, замечательном. Это роман-хроника «Живое и мертвое». Это день, по его словам, разделил их всех на живых и мертвых. Вот поэтому это день в нашей стране, день памяти и день скорби. И вот сегодня вновь война идет с Четвертым рейхом. Мы еще, вся страна не осознала ту беду, которая на нас надвигается. Наверное, чувствуют это только те, кто потерял своих родных и близких, и тех, кто сейчас молится 24 часа в день, находится с сердцем своим, с бойцами и командирами на фронте. Осознали, наверное, те, кто в три смены трудится на заводах военно-промышленного комплекса, снабжая фронт. Те, кто вяжет сети маскировочные, кто собирает помощь для фронта. А, к сожалению, вся страна еще не почувствовала. Многие живут в состоянии мирного времени и не понимают, какая великая беда может обрушиться на нас. От какой беды нас защищают на фронте, сражаясь, бойцы нашей армии и флота. Война Великой Отечественной была очень тяжелой. И самыми тяжелыми были, конечно же, первое лето, лето 41-го года, и, пожалуй, лето 42-го, когда враг сумел дойти до Волги, и тогда прозвучал суровый приказ номер 227, ни шагу назад. Тогда начиналась только Сталинградская битва, величайшая битва в истории человечества, которая внесла перелом, переломила ход Великой Отечественной войны, то есть всей Второй мировой. Но первое лето, лето 41-го, было невероятно тяжелым и страшным, потому что события на фронте развивались самым трагическим образом. Дело в том, что германские вооруженные силы вели тогда, выражаясь современным языком, войну нового поколения. Ими в течение 40 дней была полностью разгромлена первоклассная армия самой мощной европейской державы – Франции. Англичане, их корпус только благодаря тому, что Гитлер остановил танки, смог эвакуироваться на остров. Гитлер не хотел их добивать. Под Дюнкерком остановили танки, спасли англичан от полного уничтожения. Но, кстати, я должен сказать, вот многие говорят, что вот у нас репрессии, наша страна была не готова к войне. Знаете, скажу вам так, Англия и Франция с 1939 года находились в состоянии войны с Францией. Армии были отмобилизованы. Никаких репрессий командного состава не было. Все английские, французские офицеры Сен-Сир закончили, все англичане и французы, командный состав с опытом войны Первой мировой, а разгромлены были в кратчайшие сроки. И вот представляете, на нас обрушилась армия, которой в то время не было равных. У них до совершенства было отработано взаимодействие авиации, артиллерии, бронетанковых войск, мотопехоты, самое лучшее средство связи, самые лучшие тогда самолеты на то время, мессершмитты, юнкерсы, прекрасные танки, бронетранспортеры. И вот они сосредоточили трехкратное численное превосходство над советскими армиями первого эшелона. А на направление главных ударов вермахт сосредоточил восьмикратное превосходство. И вот 7-миллионная отмобилизованная армия, армия с двухлетним опытом современной войны, она, конечно же, обладала огромным преимуществом над нашей армией. И поэтому лето 41-го было очень тяжелым. Можно смело утверждать, что удар такой мощи не смогла бы выдержать ни одна армия мира. Поэтому говорить о том, что мы запоздали привести в боевую готовность с развертыванием войск, Красной армии запоздали, что была внезапность вероломного удара, это все так. Но, знаете, горькая правда заключается в том, что германские войска в боевом мастерстве и в оперативном, тактическом даже искусстве в 41-м году превосходили нас. Они всех в мире тогда превосходили. Вот удар был страшной силы. И танковые группы Клейста, Гепнера, Гудериана, Гота, они ударами бронированных клеев взламывали советскую оборону, устремлялись вперед. А тактика у них была прекрасно отработана. Кстати, не надо забывать, дорогие слушатели, что на Германию работала промышленность всей покоренной Европы, а кроме немецких войск в поход на восток отправились войска их союзников Третьего рейха, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии, Финляндии, Испании и легионы добровольцев из многих европейских стран. Всего 1,5 миллиона добровольцев присоединились к вермахту со всей Европы. Так что, как мы говорили в прошлой передаче, вся Европа двинулась на нас. И вот по прогнозам военных экспертов, наблюдавших за успехами германских войск, Советский Союз в этом противостоянии, ну, по-разному давали. Кто давал прогноз, что продержимся мы 2 недели, а кто давал, ну, до 2 месяцев, представляете? И прекрасно отваженная вот эта непобедимая германская военная машина летом 41-го забуксовала на просторах России. И виной этому, братья и сестры, были не дороги наши, а подвиг наших отцов и матерей. И немецкие военачальники с первых дней войны, Гальдер, начальник генерального штаба вермахта, все записывали в дневниках: в России совсем другая война, совершенно другой противник, чем в Европе. Они по плану Барбаросса должны были овладеть Москвой, Ленинградом, Киевом, и через 3-4 месяца выйти на линию Архангельск-Астрахань. Представляете? Но в это же время, этим летом, происходило нечто такое, что заставит генерала вермахта назвать лето 41-го года летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу. Блицкриг не удался. И разбился блицкриг о невиданную стойкость и самоотверженный подвиг наших солдат. И мы всегда с вами в этот день, 22 июня, с особенной благодарностью вспоминаем солдат 41-го года. А немецкие войска неудержимо рвались на восток, и нам приходилось оставлять родные города и села. Но то, что испытывали наши бойцы, лучше всех описал в своем стихотворении Константин Симонов. Стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», написал его Алексею Суркову. Они тогда вместе были этим летом 41-го. Суркова вы все знаете, песня «Бьется в тесной печурке огонь», знаменитая землянка. А Константин Михайлович Симонов, тогда военный корреспондент, он оказался вместе с бойцами 172-й стрелковой дивизии. Они под Могилевым остановили танки Гудериана. И вот Симонов увидел, как за один день в бою с немецкой танковой дивизией, к ней присоединилась затем немецкая мотострелковая механизированная дивизия вермахта, они держались неделю. Их равняли с землей ударами авиации, артиллерии, бойцы держались, и за один день сожгли 39 танков. И Симонов тогда записал, я увидел людей, которые могут остановить врага и бить. Ну, дивизии пришлось отступать, потому что фронт в других местах был прорван. Дивизия Кутепова, полковника, в книге и в фильме «Серпилин», вы помните. Давайте услышим стихотворение «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», читает сам Константин Михайлович Симонов.
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей их, к увядшей груди, как слезы они вытирали украдкою, как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как в стай повелось на Великой Руси. Слезами измеяны чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась. Как будто за каждой русской околицей крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверующих, внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села, со вдовьей слезою и жалобы женскую впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисовым, По мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солобчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик, ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе, поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, родимые, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами, мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарище на русских полях, раскидав позади, у нас на глазах умирают товарищи. По-русски рубаху рванув на груди, нас пули с тобой пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за горькую землю, где я родился, за то, что на ней умереть мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла.
Очень сильное, пронзительное стихотворение, дорогие братья и сестры. Вы знаете, наши отцы и матери вынесли такие тяготы, такие лишения, защищая Родину, что нам сегодня представить даже сложно. И я думаю, что все мы им говорим, их уже нет у многих из нас, нет родителей, прошедших Великую Отечественную войну. Огромное спасибо и низкий земной поклон за великую победу и за то, что мы с вами могли после войны спокойно жить в мирной стране. Но это время закончилось, и я думаю, они от нас ждут того, что мы и сегодня нашу землю отстоим от врага. Владимир Путин вчера во Вьетнаме сказал на конференции очень важные слова, обращаясь, я думаю, к западным нашим, как их принято называть, даже не знаю, как их сейчас называть, ну, скажем, к врагам нашим. Он сказал очень точно: они ставят себе задачу нанести России стратегическое поражение. А что это значит? Это значит конец тысячелетней российской государственности. И мы, нам бояться нечего, мы пойдем до конца. Вот они должны это понимать, потому что за нами русская земля, наши деды, прадеды, наши отцы и те, кто сломал Третий рейх в Великой Отечественной войне. И я уверен, что мы и этот Четвертый рейх сломаем. Ну а лето 41-го года очень было тяжелым, и очень редко в то время давали медали и ордена. Большинство героев так и остались безвестными. В похоронках, к сожалению, очень часто было написано «пропал без вести». Но ведь именно они заставили забуксовать прекрасно отважную машину вермахта. Вот советские солдаты сумели остановить эту машину Третьего рейха и сорвать планы германского блицкрига. И ровно через 3 года генералам вермахта пришлось столкнуться с таким сокрушительным ударом Красной армии, который они назвали русским блицкригом. В 1942 году плененный нашими бойцами немецкий генерал произнес на допросе: «Видимо, мы научим вас воевать». А наш советский генерал, который вел допрос, ответил ему: «А мы вас воевать отучим». И отучили надолго. По-видимому, сейчас снова должны их отучить воевать. В Сталинградской битве переломили ход войны. Потом разгромили немцев в сражении на Курской дуге. И двинулись вперед. А 22 июня завтра исполняется 80 лет грандиозной по масштабу, самой крупной в истории войн белорусской стратегической наступательной операции. Операция получила имя Герои войны 12-го года, операция «Багратион». Она называлась «Пятый сталинский удар». Ну, вы знаете, что было 10, это крупные стратегические наступательные операции, которые назывались сталинскими ударами в то время, получили такое название. К июню 44-го года под контролем немцев оставалась небольшая часть районов Украины, также Прибалтика и почти вся Белоруссия. Линия фронта проходила восточнее Витебска, Урши, Могилева, по Полесью образовался так называемый Белорусский балкон. Это огромный выступ, обращенный на восток. А занимал этот балкон белорусский группа армий «Центр» вермахта во главе с генерал-фельдмаршалом Эрнстом Бушем. И надо вам сказать, что это была очень мощная группировка немецких войск. Они имели вместе с группой, к ним на помощь приходили соединения группы армий «Север» немецкие, и там в этом белорусском балконе 63 дивизии находились и 3 бригады. Это 1 200 000 человек, почти что 10 тысяч орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий и 1350 самолетов. А занимали они, группа армии «Центр», заранее подготовленную эшелонированную, глубоко эшелонированную оборону глубиной до 250-270 километров. Ну а нам удалось сосредоточить тоже очень мощную группировку войск, свыше 1,5 миллиона человек. Представьте себе, 31 тысяча орудий минометов, свыше 5000 танков и самоходных артиллерийских орудий, более 5000 самолетов. Вы представляете, как Урал, тыл, да, девиз «все для фронта, все для победы», как сумел обеспечить свою армию. А командовали советскими войсками Константин Константинович Рокоссовский, генерал Черняховский, Баграмян, Захаров. Координацию действий фронтов осуществляли представители ставки маршалы Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский. Да, и интересно, как планирование операции осуществлялось. Не только генеральный штаб, но и командующие фронтами участвовали в разработке, естественно, операции. И на 22 мая на совещании в ставке командующий первым белорусским Константин Рокоссовский предложил нанести удар, вернее, сразу два удара силами первого и второго белорусских фронтов. Он командовал первым белорусским, Константин Константинович. А дело в том, что он лично участвовал в рекогносцировке местности и пришел к выводу, что в условиях лесистой заболоченной местности целесообразнее наносить не один, а сразу два главных удара. А это противоречило уставам и положениям советской военной науки. И Сталин возражал, говорил, зачем распылять силы фронта на два удара? Лучше мощным кулаком ударить, протаранить оборону противника. И Рокоссовский все-таки настаивал на своем. Он говорил, что тогда, если два удара, то мы сможем сразу, а не поэтапно, вести большие силы. И немцы не смогут маневрировать резервами. Ну, Сталин сказал Рокоссовскому, велел подумать еще часа два, потом доложить ставки свои соображения. И вот вели в небольшую комнату Рокоссовского, чтобы перепроверил выкладки штаба своего фронта. Но он снова настаивает на двух ударах. Сталин отправляет вновь Рокоссовского подумать. Еще раз доложить ему. И когда Рокоссовский, вернувшись, сказал, что не изменил своего решения, и как можно более убедительно изложил свои доводы, Сталин, выдержав паузу, произнес: «Настойчивость командующего фронтом доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это гарантия успеха. Мы утвердим ваше решение, товарищ Рокоссовский». И знаете, с тех пор, после этого, Сталин стал к Рокоссовскому обращаться по имени-отчеству, Константин Константинович. А до этого он так обращался только к маршалу Шапошникову, называл Борис Михайлович обращался, к остальным по фамилиям маршалам. Но, кстати, Жуков пишет, что план операции разработан Генштабом и утвержденный Сталином 20 мая, на два дня раньше. Там уже была в этом плане идея двух ударов заложена. А почему же Сталин так испытывал Рокоссовского? Ну, можно предположить, что он сомневался, он утвердил, но думал, что это все-таки рискованное решение. и хотел, чтобы командующий первым белорусским, которому предстоит наносить два этих удара, его решение подтвердил, его это решение генштаба, и развеял все его сомнения. Надо сказать, что операция «Багратион» была очень прекрасно подготовлена и продумана. Немцы даже не сумели скрыть сосредоточение наших войск. И советское наступление явилось для них полной неожиданностью. А задачу ведь приходилось нашему командованию очень сложную решать 80 лет назад. Потому что у немцев была оборона, которую они возводили с 1942 года. Глубоко эшелонированная оборона. Две полосы, узлы сопротивления в виде городов, крепостей, полевые укрепления. Городами и крепостями Гитлер назвал Витебск, Оршу, Бобруйск, Могилев, Полоцк. По-немецки фестунги, города-крепости. Они были подготовлены к круговой обороне. Кстати, сейчас этот Зеленский, недофюрер этот Украрейха, по примеру Гитлера, сегодня также, помните, объявляет некоторые города незвавными фортециями, то есть городами-крепостями несокрушимыми. Так были объявлены Бахмут, Авдеевка. Вот, ну, сейчас Чесфьер. Но надо сказать, что местность для наступления в Белоруссии очень сложная. Лесисто-болотистая. Очень тяжело вести наступление. И очень помогает местность вести оборонительные бои. Очень укрепления были мощные возведены, серьезные. Так что решать приходилось очень сложную задачу. И надо сказать, что немцы по-своему, они рассуждали очень рационально и грамотно. Им казалось, что в такой местности вести крупные наступательные операции в это время невозможно. Это неправильное решение будет для любого военачальника. И их рассуждения были верными, если руководствовать всеми постулатами военной науки и стратегии. Тем более, они видели, что мы не снимаем с южного направления на Украине крупные силы. Они сосредоточены там, на юге. А советские военачальники действовали творчески, очень смело, и они верили в свои силы и мужество, опыт своих бойцов. Не случайно наступательные операции Красной Армии в 1943 году носили имена великих русских полководцев. Вот, я думаю, многие помнят, Орловско-стратегическая наступательная операция Кутузов, Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция, имя Румянцева получила. Смоленская стратегическая наступательная называлась Суворов. Ну, а операция «Багратион» главное должно было быть внезапность для противника, главной идеей нашего замысла. И я вообще, кажется, это невозможным. Как перевозилась невиданная масса боеприпасов и топлива, люди и техника. Радиопереговоры были запрещены. Перемещения колонн шли ночью все. Ставили ночью белые указатели, фары включать было запрещено. Двигались только ночью. После рассвета заката не двигались. Колонны в светлое время уходили в лес. У немцев же разведка очень мощная, хорошо налажена была. Наши офицеры на кукурузниках по два, да, летали. Если кого-то обнаруживали, колонну сверху проверяли, бросали вымпел, тебя видно. В общем, полная была секретность. Немцы не смогли даже заметить сосредоточение 1,5-миллионной группировки. Кстати, несколько человек в Ставке знало о плане операции, а все распоряжения и приказы доставлялись только в письменной или устной форме, без телефона и радиосвязи использования. И вот перед наступлением так скрытно все было сделано, что немцы ничего не заподозрили. И генерал-фельдмаршал Эрнст Буш за 3 дня до начала операции нашей отправился в отпуск. Войска очень тщательно готовились. Красноармейцы обучались вплавь преодолевать речки и озера. Поступали даже, знаете, болотные лыжи, их называли мокроступами. Для артиллерии строили специальные плоты и волокуши. Каждый танк был снабжен фашинами, это связки прутьев, хвороста, камыша, бревнами для перехода через рвы. В общем, подготовлено все было очень серьезно и тщательно. Фронтовая разведка добывала языков, все схемы немецких укреплений выявили. Важнейшие документы удалось добыть, карты минных полей, схемы укреплений. постоянно отрабатывая взаимодействие пехоты с артиллерией и танками. В наземной части были направлены офицеры-авианаводчики. Почему я так подробно об этом говорю? Чтобы вы представляли, какой наша армия была через 3 года войны. Это была совершенно другая армия. Как сказал военный историк Борис Глебович Галинин, в 1945 году Красная армия могла называться Прекрасной армией. Так это и было. Непобедимая, действительно легендарная. Тяжело поддавался, конечно, кровью в 1941 году, в 1942, но к 1944 это была действительно непобедимая армия, потому что до этого вермахт считался, ну, военная машина безупречно работала. И вот после того, как титаническая работа по подготовке операции «Багратион» была завершена, ровно через 3 года после начала войны, 22 июня 1944 года, из 1000 советских орудий прозвучали первые залпы операции «Багратион». И в тех же местах, где в 1941-м немецкие танковые клещи рвали нашу оборону, танковые клинья немцев, в этих же местах двинулись вперед советские войска. И немецкую оборону, которую фашисты готовили с 1942 года, взломали, ну, просто на удивление быстро. И уже немецкие части в 1944 году пытались прорываться из котлов под Витебском, Бобруйском. На прорыв обороны под Витебском советским войскам потребовалось всего 2 дня. Представляете? В котел загнали сразу 5 немецких дивизий. Еще 2 дня ушло на то, чтобы ликвидировать окруженных гитлеровцев. 2 дня, представляете? Освободили Оршу в тот же день. То есть северный фланг был группы армий «Центр» уничтожен. А вот знаете, братья и сестры, вот давайте подумаем, а кто из советских генералов, вспомним, устроил Витебский котел? Это очень интересно. Вечером 24 июня перекрыли все дороги, ведущие из Витебска, части 39-й армии генерала Ивана Людникова. Они там встретились, сомкнулись с дивизиями 43-й армии генерала Афанасия Белобородова. И советские танки и самоходки, выйдя на шоссе Витебск-Бешенковичи, расстреливали и громили отходящую пехоту, автоколонны, обозы противника. А кто такой Иван Людников? Многим, наверное, это имя знакомо. В Сталинграде 138-я стрелковая дивизия 62-й армии, дивизия полковника Ивана Ильича Людникова, 16 октября 1942 года по январь 1943 дралась с немцами в полном окружении в районе сталинградских заводов «Баррикада» и «Красный Октябрь». Дрались 13 дней на 700-метровом участке по фронту и 400 метров в глубину. С 3 сторон немецкие войска, с 4-й «Волга». Против них 3 дивизии были. Это был знаменитый остров Людникова. А по Волге тогда шел лед. А генерал Афанасий Павлантьевич Белобородов, его сибиряки в 1941 году с 3 немецкими дивизиями дрались в районе Волоколамска. Противником сибиряков Белобородова была дивизия СС «Дас Райх», одна из лучших в Германии. И враг не смог пройти к Москве. А потом дивизия Белобородова в контрнаступлении под Москвой освобождала город Истру. И вот в 1944-м генерал Людников в Сталинграде, генерал Белобородов в считанные дни окружили и полностью уничтожили крупную немецкую группировку. Бобруйскую группировку окружили. Бобруйск штурмовали всего 2 дня. Это город-крепость, Фёрстенг был немецкий, да? Уничтожили полностью 9-ю полевую армию вермахта. Они 70 тысяч потеряли за эти дни. Да, но потом Минск был освобожден. И, знаете, братья и сестры, в Минске был проведен знаменитый парад партизанских отрядов. Такого больше нигде не было. Это вот говорит о нашем народе. Потому что в Белоруссии сопротивление оккупантам носило общенародный характер. Действительно, можно сказать, что земля горела под ногами оккупантов. Гитлеровцы проводили масштабнейшие карательные операции, привлекали вермахт, танки, авиация использовалась. За годы оккупации в Белоруссии были сожжены и разрушены более 200 городов и около, вдумайтесь, 10 тысяч деревень. В Белоруссии погиб каждый 3-й житель. а подавить партизанское движение им так и не удалось. В борьбе с народными мстителями Вермахт потерял в Белоруссии до 500 000 солдат и офицеров. И вот когда началась, они так уничтожали, пускали под откос вражеские поезда, уничтожали комендатуры, громили, уничтожали гарнизоны немецкие. А когда операция «Багратион» начиналась, за 3 дня наступления начали операцию «Рельсовая война» и «Концерт». Они равных в истории не знают себе эти операции. Вообще же в Беларуси, представляете, за годы войны партизаны 300 тысяч рельсов уничтожили. Под откос пустили 11 тысяч немецких составов живой силой боевой техникой, 34 бронепоезда. 948 гарнизонов противника разгромили. И вот утром 16 июля в Минске 30 тысяч партизан собрались, жители Минска, пережившие оккупацию. Парад. Вот как один из бойцов партизанского отряда Василий Марахович описывает. Между разрушенными и сожженными домами Минска шли маршем заросшие и исхудалые партизаны. В руках у них была самая удивительная коллекция оружия. Сражающихся тогда армий, всех армий. Испещренные еще оружием, которое изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом, они шагали гордо, с наградами на груди. Они были победителями. Вот я хочу, чтобы мы сейчас услышали песню времен Великой Отечественной войны. Эта песня создана, сложена на слова начала и положила народная песня «Ой, туманы мои, растуманы». А написали для партизан песню партизанскую. Владимир Захаров, композитор, а слова Михаила Исаковского. И впервые вспомнив, она была в 1942 году хором Пятницкого. И вот вспоминали об этом исполнении не так. Когда ее запел хор, когда припев подхватили высокие женские голоса, мурашки побежали по телу. Хорошая песня, мужественная, раздольная, волнует по-настоящему. И песня звучала как молитва, как клятва, как надежда.
Своего
Так, и действительно, не уйдет чужеземец незваный, иногда поются проклятые, своего не увидит жилья. Немногие из оккупантов, которые жгли белорусские села, города, живыми смогли уйти с белорусской земли, на которой они 3 года совершали свое злодеяние. Возмездие их настигло. В результате Минской наступательной операции в окружение попала 4-я немецкая армия. Этот котел за несколько дней ликвидировали. 70 тысяч гитлеровцев навсегда остались в белорусской земле. 35 тысяч попали в плен. Немцам ничего не оставалось делать. Немцы отступали. Однако свободно они это не могли совершать. Им не позволяла советская авиация отступать. Над забитыми отступающими войсками, переправами, которые 4 года назад утюжили юнкерсы, вот теперь в 44-м звено за звеном непрерывно заходили на штурмовку грозные наши штурмовики Ивы-2. Вскоре все дороги Белоруссии были забиты колоннами разгромленной и сожженной немецкой техники. И негде было бегущим немцам укрыться от ударов русских штурмовиков. А вперед неудержимо рвались советские танковые армии. Стремительные 34-ки громили немецкие тылы, штабы, смыкали клещи, не позволяя немцам вырываться на запад. Ведь, братья и сестры, мы в 44-м сполна расплатились с немцами за лето 41-го. Только разница, это очень важно подчеркнуть, была в том, что внезапному удару подверглась не армия мирного времени, какой была в то время, в 41-м летом, Красная армия, а немецкая армия, воюющая с 39-го года и основательно подготовившаяся к обороне. Вот это блицкриг настоящий. Вот так. Что было залогом этой победы? Великолепно выбранное направление главных ударов. Мощнейшие авиаудары, артподготовка. Потом концентрированные удары бронированных наших кулаков, которые прорывали оборону противника. Опыт, конечно, огромный опыт наших бойцов и командиров за 3 года, полученными в боях с лучшим, самым лучшим, жестоким, упорным очень и очень подготовленным противником. Немцами. И, конечно, стремительный, неудержимый прорыв вперед гвардейских танковых армий, корпусов, которые уничтожали потом в котлах группировки противника. В результате операции «Багратион» 80 лет назад в наступлении на фронте в 1000 километров была полностью разгромлена и уничтожена в витебских, бобруйских котлах группировка германских армий «Центр». Мощнейшую группировку германских войск разгромили менее чем за 2 недели. Вот вдумайтесь, менее чем за 2 недели. Они потеряли 500 тысяч убитыми и пленными. И советские войска, наша Красная Армия, вышла стремительно к западным границам Советского Союза. В результате была освобождена операция «Багратион». Белоруссия, большая часть Литвы, значительная часть Польши. Форсировали Неман, мы вышли к реке Висла и непосредственно к границам Германии, Восточной Пруссии. Вот что тогда писали братья и сестры в, допустим, английской газете «Daily Telegraph»: «Германский фронт в Белоруссии распался так, как мы до сих пор не наблюдали в течение этой войны». И газета подчеркивала: «Никогда еще тактика концентрированных ударов не была применена с таким искусством, с каким ее применила Красная Армия, рассекшая ударами германский фронт». Это и немцы признавали. Немецкий генерал Зигфрид Вестфаль писал: «В течение лета и осени 44-го немецкую армию постигло величайшее в истории поражение, превзошедшее даже сталинградское. Теперь Германия неудержимо катилась в пропасть». Да, и они перебрасывали тогда войска Западного фронта, где высадка в Нормандии была, перебрасывали на Восточный, чтобы хоть как-то исправить ситуацию. И, кстати, об этом писали американские генералы, они были восхищены действиями нашей армии. Вот Эйзенхауэр писал послу США в СССР, не нам, искренне писал своему послу американскому, что с картой в руках следит за продвижением Красной Армии, испытывая огромный восторг от того, с какой скоростью она перемалывает боевую мощь врага. и просил выразить маршалу Сталину и его командирам самое глубокое восхищение и уважение. А его замначальника штаба союзных войск генерал Андерсон писал тоже: «Великолепное наступление русских армий продолжает поражать весь мир». И при этом с грустью написал: «А на нашем фронте застой по всей линии, о боях в Нормандии. Даже обладая полным превосходством в воздухе, мы продолжаем продвигаться очень медленно». Вот так. Это о том говорит, кто внес какой вклад в войну. Ну, мы об этом поговорим еще. Я расскажу потом о том, как в одной из ближайших передач, о том, как воспользовавшись затишьем, нам нужна была передышка, конечно, оперативная. На нашей армии стояли на Висле, на Одере. Немцы сняли боеспособные части, отправили на запад. И тут же чуть не сбросили немцев назад. Операция в Арденнах. И тогда Черчилль с Рузвельтом бросились к Сталину с просьбой начать наступление наше как можно раньше, чтобы помочь союзникам. Мы, конечно, помогли союзникам. Но я должен вам сказать, дорогие слушатели, что немцы, мы должны это помнить, немцы в ноябре 41-го в бинокле видели нашу Москву. И они готовились после взятия Москвы провести парад, пройти парадным маршем по улицам нашей столицы. А вот 17 июля 1944 года, это, кстати, какой день был, думаю, наши слушатели помнят хорошо, 17 июля, день памяти святых царственных мучеников, страстотерпцев. И вот именно 17 июля 60 тысяч немцев, взятых в плен во время операции «Багратион» 80 лет назад, сумели пройти по улицам Москвы. Во главе колонны шли 27 немецких генералов. И за пленными фашистами ехали поливальные машины. Они смывали грязь с тротуаров Москвы. И москвичи стояли в таком... Знаете, не было никаких криков, ничего. Стояли в таком строгом молчании. Смотрели на этих, на эту высшую расу, которая хотела покорить Россию. Ну, все вы в кадры хроники видели, дорогие слушатели. Американские исследователи, Сев, есть такой историк, 22 июня, 20 лет назад, 2004 года, писал о том, что 22 июня 44-го Красная Армия начала самую главную ответную кампанию в войне Второй мировой. В историю операции вошла как белорусское сражение, пишет Сев. Именно оно, он считает, не Сталинградская, не Курская битва, в конечном счете сломала хребет фашистской армии на Востоке. Ну, конечно же, перелом был в Сталинграде, потом очень важная Курская дуга. Ну, а после операции «Багратион» было открыто, мы стремительно двинулись на запад. Был открыт путь на Берлин, к логову фашистского зверя. И вот Сев пишет, что штабные офицеры вермахта с неверием и возрастающим страхом наблюдали, как тактика блицкрига, которую они с такой результативностью использовали в течение 15 месяцев, чтобы захватить европейскую часть России, обернулась против них. В течение месяца немецкая группа армий «Центр», бывшая стратегической опорой Германии на протяжении 3 лет, была уничтожена. И вот что важно сегодня для нас в словах этого американского исследования. Он предостерег политических и военных авантюристов. Урок, который Багратион наглядно преподал фашистскому вермахту 60 лет назад, остается актуальным и по сей день. Недооценивать Россию неумно. У ее народа есть привычка побеждать. Побеждать, когда от него это меньше всего ждут. Как же они, пусть хоть своего американского историка услышат. Недооценивать Россию неумно. У нас есть привычка побеждать. Вот хотя бы задумались над этим. Да, и еще раз скажу вам, дорогие братья и сестры, что после разгрома мощной группы германских армий в ходе операции «Багратион» теперь главным направлением нашей операции был Берлин, логово фашистского зверя. А давайте сейчас, братья и сестры, услышим песню. Эта песня была сложена после, в конце войны, и очень хочется, чтобы мы ее сейчас услышали. Песня называется «Дорога на Берлин». А потом продолжим нашу передачу. Ну, у нас небольшая... Ну, ладно, мы, дорогие слушатели, услышим тогда в конце передачи эту песню. Называется «Дорога на Берлин». Знаете, Симонов в книге «Разные дни войны» написал: судьбы у защитников Могилева были разные. Помните, я в начале передачи рассказывал о том, как он на Буйническом поле под Могилевым был в рядах 172-й дивизии, которая сдерживала танки Гудериана очень успешно. И, кстати, Константин Михайлович, он завещал свой прах над этим поле, над этим полем, на этом поле рассеять. Так и было сделано в 79-м году после его смерти. Он говорил: этот клочок земли для меня очень дорог. Он хотел, чтобы его прах соединился с прахом бойцов, которые там полегли на этом поле. И вот писал: судьбы у защитников Могилева были разные, и лишь немногим из них довелось дойти до Кенигсберга и Берлина. Но та война, первые страшные удары, которые обрушились на них под Могилевым, в конце концов кончилась в Берлине. И так оно и должно было быть. И тому, чтобы это в конце концов именно так и случилось, немало помогли люди, в начале войны насмерть дравшиеся под Могилевым и на целые полмесяца задержавшие там немцев. Вот сегодня, в день памяти и скорби, завтра, 22 июня, мы вспоминаем бойцов 41-го года, конечно, и всех тружеников, не только бойцов Красной Армии, которые воевали в 45-м, и, закончив в Берлине, потом еще милитаристскую Японию приводили в чувство на Дальнем Востоке, но и всех, кто в тылу ударным трудом ковал мощь наших армий. И детей войны, царствие им всем небесное, они сейчас смотрят на нас и видят нас. И молимся, чтобы они укрепили нас тоже в эти нелегкие дни, которые предстоят еще. Очень борьба впереди тяжелая. В страшные дни октября 41-го 16-я армия Рокоссовского, напрягая последние силы, сдерживала врага на Истре. И вот военный корреспондент «Красной звезды» Трояновский побывал тогда в штабе Рокоссовского. И Константин Константинович, командарм, подарил ему карту Европы и оставил на ней по просьбе Трояновского автограф. И знаете, что он написал? Он написал: «Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Советские войска обязательно будут в Берлине». И подписался. И дата: Подмосковье, 29 октября 41-го года. И вот в победном мае 45-го Трояновский с этой картой сумел попасть в штаб Рокоссовского, на штаба тогда 2-го белорусского. Подписался на карте по словам маршала. Надпись такая: «В Берлине встретились, удостоверяю», и поставил печать. Константин Михайлович Симонов назвал свой роман «Живые и мертвые». Наш Господь Иисус Христос не Бог мертвых, но Бог живых. У Бога все живы. Вот завтра будем молиться, сегодня уже вечером служба богослужения Троицкой родительской. Будем молиться и помнить, что все они живы, и все они... Мы здесь молимся о них, они молятся о нас. И в победном мае 45-го, когда Великая Победа совпала с Пасхой, радовались все. И те, кто сумел от Москвы и Сталинграда дойти до Берлина и расписаться на Рейхстаге, и те, кто погиб в Брестской крепости, кто был убит под Ржевом, кто пал, защищая Севастополь на Курской дуге, форсируя Днепр, Одер, Вислу, кто погиб в последние дни войны, добивая врага в его логове. Вечная слава воинам-победителям сокрушившим нацизм в Великой Отечественной войне. Будем помнить, что все они живы у Бога и молятся о своих внуках и правнуках, которым приходится вновь биться с вскормленным на Западе фашистским зверем. И к ним присоединились наши воины, которые уже встали в ряды бессмертного полка в этой новой войне с фашистской сивой темной, с проклятой Ордой. Враг у нас сегодня очень опасный, сильный, хитрый и вероломный. Но вспомним заветы Александра Васильевича Суворова. «Один десятерых не одолеешь, помощь Божия нужна». Русский архистратик Суворов говорил: «Мы русские, с нами Бог. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Пресвятая Богородица, спаси нас». А сейчас, братья и сестры, песня «Дорога на Берлин».
Боем взяли мы Орел, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брянская улица. По городу идет, значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брянская улица, а запад нас ведет. Боем взяли город Брянск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Минская улица на запад нас ведет. Боем взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Брестская улица, а запад нас ведет. Боем взяли город Брест, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Берлинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога, Берлинская улица к победе нас ведет.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –